Некто сказал, кажется, Миллер, мир измеряет людей величиной их банковского счета. Однако никогда не было более фатального заблуждения. В действительности человек измеряется тем, что он из себя представляет, а не тем, чем он обладает. Мы будем говорить о деньгах, мы будем говорить про кошелек, но мы будем также понимать, какое место кошелек занимает в нашей жизни. В общем-то, проповедь не посвящена кошельку. Даже притча о безумном богаче, она все-таки даже акцент ставит не на самом кошельке. Мы будем рассуждать и сделаем 6 важных практических выводов, почему этот богач был безумным, почему Христос его так охарактеризовал и дал ему такое прилагательное «безумный». Итак, Бог не против денег, но Он против этого фатального заблуждения, когда мы друг к другу относимся на основании того, что у нас там в кошельке. Христос приводит притчу, параболе, слово знакомое нам «парабола» на греческом. Сопоставление, сравнение, образ, подобие, притча, присловие, поговорка, предзнаменование. Так звучит по-гречески слово «притча» – «параболе». Христос приводит эту параболу, притчу, по поводу одной ситуации. Давайте рассмотрим, что это был за повод, почему Христос рассказал эту притчу о безумном богаче. Повод был следующий. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Я хочу здесь подчеркнуть, что поводом для притчи о безумном богаче стал не какой-то человек, который гонится за наживой каждый день. И Христос взял бы его образ, пример, и рассказал бы притчу о безумном богаче. Тут, ну, я бы сказал, даже какая-то стандартная ситуация, в которую может попасть каждый. Какой-то человек почувствовал себя ущемленным в своих правах. Мы не знаем, кто это был человек. Возможно, он был не старший брат. Старшему брату, первенцу, полагалась двойная доля. Может быть, этот старший брат забрал все. Это как одно из предположений. А младший брат почувствовал себя ущемленным и попросил, чтобы раввин рассудил, авторитетный учитель рассудил, кто прав, кто виноват, и чтобы он заставил его брата поделиться этим состоянием. Мы не знаем обстоятельств этой ситуации, почему один брат обидел другого. Либо же этот человек думал, что ему что-то должны, на самом деле ему там ничего не должны. То есть здесь нужно было вникать со стороны судопроизводства, кто там прав, кто виноват. И Библия нам не рассказывает всех подробностей, что это был за человек. Но он почувствовал себя ущемленным и оскорбленным со стороны брата. И, казалось бы, за огорченных надо заступаться. Но Христос, вместо того, чтобы заступиться за этого человека, приводит притчу о безумном богаче. Удивительно, что эта притча рассказывается не на фоне какого-то человека, безудержно стремящегося к накоплениям, который каждый день занимается бизнесом и просто-напросто он голову потерял в погоне за деньгами. Здесь такая ситуация, где, казалось бы, нужно защитить человека, которого огорчили или ущемили в деньгах. Христос никогда ничего просто так не говорил. И если Он отвечает на какие-то вопросы или на какую-то проблему, то Он всегда зрит в корень. У Него всегда все Его слова и все Его учение в десяточку попадает. Проблема этого человека даже не в чувстве справедливости, а в том, что ему нужно просто пересмотреть отношение к деньгам. Сколько братьев поссорилось на почве денег? Были братья родные, братья во Христе. Сколько ссор на этой земле из-за денег происходит? Были 2 хороших брата, дружили, что-то не поделили, разошлись. Как много людей наследство разделило, поссорило. Жили хорошо до тех пор, пока не умерли родители. Жили дружно до тех пор, пока не пришел вопрос дележки наследства. Как много людей рассорилось из-за этого. Христос рассказывает эту притчу, чтобы объяснить, что проблема не в том, что здесь суды неправильные. И твоя проблема, дорогой человек, не в том, что у тебя брат несправедливый. Твоя проблема находится в твоем сердце. Потому что ты неравнодушен настолько к деньгам, что готов с братом судиться. Вот где твоя проблема сидит. Иоанн Златоуст сказал такую фразу резкую. «Я готов иметь дело с тысячей бесноватых, чем с одним серебролюбцем, ибо никто из бесноватых не дерзнул сделать то, что из-за денег сделал Иуда». Так сказал Иоанн Златоуст. Действительно, это большущая проблема, когда человек, ходящий в церковь, очень сильно подвержен этой погоне и накопительству. Мы будем говорить о накопительстве, но и это еще не самая большая проблема. Итак, то заявление, которое сделал Иисус, или тот духовный принцип, который он провозгласил, и потом уже рассказал эту притчу, таков. При этом, отвечая вот этому человеку, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Он сначала объяснил человеку, что меня никто не ставил быть судьёю. Я пришел не судопроизводство здесь совершать на этой земле. Я пришел сюда, чтобы спасать грешников от погибели. А потом он говорит, что проблема твоя вот в чем. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Возможно, ты более счастлив, чем твой брат, который тебя обидел, или на которого ты имеешь. Возможно, ты дольше проживешь, чем твой брат, который сидит на деньгах. Итак, притча о безумном богаче. О чем эта притча? Мы немножко поговорим о важных выводах. Далласская семинария делает важные очень выводы, которые идут после этой притчи. Но мы не будем дальнейшего контекста касаться. Просто очень коротко, что после притчи? Душа больше пищи и одежды. Выводы важные. Волнениями и тревогами не улучшается материальное положение. Увлеченность земными накоплениями является языческой установкой жизни. Это те выводы, которые сделали далласские профессора, изучая дальнейший контекст. Мы будем саму притчу. Итак, богач рассуждал сам собою. Рассуждать – дело хорошее. Слово «диалогидзето» похоже на слово «диалог» наше. То есть у человека был диалог с самим собой, он рассуждал. В общем-то, это хорошая черта, когда человек умеет рассуждать. Причем он рассуждает сам с собою, это значит, задает вопросы, отвечает сам себе. То есть человек не глупый, человек мыслящий, умеющий рассуждать. Но рассуждал он неправильно, и Христос его называет афрон, неразумный, нерассудительный. Казалось бы, почему нерассудительный? Ведь он рассуждал. Более того, у него был диалог с самим собой. Казалось бы, он наоборот рассудительный. И, в общем-то, то, о чем думает богач, оно здраво, оно трезво. И кажется, что он просто-напросто готовит себе площадку для будущего. Сегодня, если бы такой богач оказался в нашем собрании, который бы так рассуждал, его вряд ли бы кто-то обличал за это. Вряд ли кто-то бы к нему подошел и сказал, ты неправильно рассуждаешь, потому что сейчас рассуждают так многие, а может быть даже большинство так рассуждает, что нужно делать вклад в будущее. Я сам работал экономистом на предприятии государственном, и я занимался планированием, и мы жили согласно производственного финансового плана, который я разрабатывал для нашего предприятия. То есть я знаю, что такое планирование. Мы защищали свои профинпланы в управлении. Это было очень трудоемко защищать. Каждую цифру нужно было отстаивать в разных кабинетах, в разных отделах. И это работа оплачиваемая. Мне за это платили то, что я делал. И без этих профинпланов, без работы экономиста, предприятию сложновато было бы. Тем не менее, Христос назвал этого богача «безумный». Так резко, безумный, афрон, неразумный, нерассудительный. Давайте будем говорить, в чем же заключалось в безумии богача, несмотря на то, что это был не глупый человек. Ну и вообще не может так вот, чтобы человек был без ума и умел деньги делать. Если он умеет делать деньги, у него точно есть ум. Он точно пользуется рационально своим умом. Тем не менее, Христос называет его безумным в своей притче. Итак, первое, что можно отметить из этой истории, он поставил свою жизнь в зависимость от материальных благ. Давайте я прочитаю эту притчу, я упустил этот момент, хотя многие знают ее содержание. Тем не менее, «И сказал им притчу, одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, первый вывод, который можно сделать из этой притчи, он поставил свою жизнь в зависимость от материальных благ. Христос говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Причем я считаю, что она не зависит ни количественно, ни качественно. Здесь больше по контексту речь идет количественно. То есть ты деньгами не можешь себе продлить жизнь. Хотя кажется, что деньгами решается все сегодня. Даже продление жизни. И можно примеры приводить, как люди заказывают себе дорогостоящие операции, как люди заказывают себе, оплачивают медицину, и они живут, и продлевается еще их жизнь. Тем не менее, Христос говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Да, деньги, конечно, играют роль в этих вопросах, конечно же. Однако, если Бог решил на своем суде небесном, что этому человеку жить достаточно на земле, то его деньги никакие не спасут. И мы посмотрим на некоторые примеры. Есть и другой человеческий фактор, когда Бог, например, человеку дает жизнь, а он сам себе сокращает наркотиками, различными зависимостями, когда он гоняет на скоростях по дороге, когда он не соблюдает режима безопасности в движении на дороге и просто-напросто отравит себя какой-нибудь химией. Бог назначал этому человеку больше, но он сократил себе. Или, в конце концов, просто он поехал в Сан-Франциско и сбросился с моста, потому что его разлюбила девушка. Да, от человека зависит количество дней его жизни. Человек может себе сокращать или где-то наоборот, как-то вот занимаясь собой, как что-то продлевать. Но, тем не менее, есть Божий суд. И если Бог сказал «достаточно», то никакие деньги, никакая медицина, никакой уход за собой не спасет. Есть божественный фактор. И вот об этом божественном факторе Иисус и говорит, что если Бог решил уже, то ничего уже не поможет. Как написано в 126-м псалме, «Если Бог не охранит города, то напрасно бодрствует страж». Если Бог решил, что этот город возьмут, напрасно бодрствует страж. Это не значит, что стража не нужна. Она нужна, но если Бог решил, то уже стража не понадобится. Вот такая идея. Итак, его безумие заключалось, например, в том, что он поставил свою жизнь в зависимость от материальных благ. Я ничего не хочу сказать против этого человека. Мне искренне жаль, когда люди умирают, и тем более в расцвете сил. Стив Джобс сказал, я достиг пика успеха в деловом мире. Это был кумир бизнеса. В глазах других моя жизнь является сущностью успеха. В этот момент, когда я лежу в кровати, больной, и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что все признание и богатство, которое у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом неминуемой смерти. Он умер в 56 лет. 5 октября 2011 года. Когда-то он говорил, что я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. И если бы была такая возможность сказать несколько слов ему, то я бы сказал: «Стив, я очень сожалею, что так произошло, и я соболезную, но на сегодняшний день я имею твою шестерочку, и я сегодня богаче тебя в земном плане». Конечно, и моя жизнь может остановиться сегодня же, и я ничего не буду иметь из того, что имею на земле. Но сегодня получается, что я со своей шестерочкой старенькой, которую подарила мне когда-то молодежь калифорнийская несколько лет назад, я богаче его. Мне очень жаль этого человека. У него очень глубокие были размышления перед смертью, и они достойны того, чтобы мир изучил его размышления. И если для них голос проповедников христианских ничего не значит, то послушайте своего кумира, так хочется воскликнуть на весь мир. Послушайте, что он говорит перед смертью. И задумайтесь о том, что ваша жизнь может оборваться в любой момент, и с чем вы предстанете, вы ничего с собой не возьмете. У него был рак поджелудочной железы, и он понимал, что никакие миллионы долларов его не спасут. Он это четко понимал. Он привык к деньгам и говорил, что я просто уже отношусь как к какой-то данности, обыденности. Я уже привык к тому, что у меня много денег. Но когда пришла беда, эти деньги не помогли. Как бы он ни старался держаться и цепляться за эту жизнь. И я думаю, что если такие люди с такими деньгами не смогли себе продлить жизни, то что говорить о нас? Вот, пожалуйста, еще один богач. Forbes определил его как одного из даже богатейших после смерти. Человек, который заработал после смерти. 750 миллионов мой тезка заработал после смерти. Но они ему там не нужны. Ни один цент там ему не нужен, где он сейчас находится. Я не определяю его вечности, я не знаю. Бог будет решать, где он там. Но не, точно, что он ни одного цента с собой не возьмет. Компания Sony ATV выплатила родственникам. Ученый сказал: если за счастьем вы лезете по лестнице успеха, то в конце с удивлением замечаете, что лестница стояла не у той стены. Разумно сказал. Как много таких людей, которые взбираются по лестнице, не обращая внимания, что она не у той стены стоит. И таких-то большинство на свете. Они карабкаются по этой лестнице, обогащаются. Они думают о том, как они завтра заработают. И ни единой мысли о вечности, о том, что придется рано или поздно предстать перед Богом. А лестница стояла не у той стены. Еще один ученый, Брикман из Мичиганского университета, провел любопытный анализ, опыт. И потом он сделал свое заключение, что оказывается, те счастливчики, которые выиграли в лотерею, случайно, значит, опрошенные люди там на дороге, обычные люди, и 29 парализованных. Когда они были все опрошены, то оказалось, что уровень счастья у них одинаковый. Вот в понимании своего счастья у них примерно одинаковый уровень. Это очень важное исследование, и желательно на это обратить внимание. Нам кажется, что чем у меня больше, тем больше счастья. Но удовольствия, которые я себе могу позволить за счет денег, и счастье, которое обеспечивает Бог, человеческую душу, это совершенно разные категории, разные понятия. И люди их путают. Они хотят счастья. Человеческая душа ищет счастья. Все прекрасно понимают, что удовольствие, или, как здесь говорят, фан, он не делает человека счастливым. Да, его хочется, за ним гоняются, но душа-то остается в вакууме, ей хочется быть счастливой. Но никакое удовольствие не заменит счастье настоящее, которое дает только один Бог. В моем WhatsApp, в статусе, когда-то давным-давно я написал свое понятие о жизни, и я не меняю этого статуса уже много лет. ну, уже несколько лет с тех пор, как появился этот WhatsApp у меня. И знаете почему? Не потому что мне лень поменять статус, а потому что у меня с тех пор ничего не изменилось. Потому что я по-прежнему считаю эту позицию актуальной, что наша счастливая жизнь зависит не от обстоятельств, а от нашей реакции на эти обстоятельства. Мы думаем подсознательно где-то, что счастье наше зависит от обстоятельств, которые нас окружают. Хорошие люди окружают, хорошие доходы окружают, хорошая машина, хороший дом, жена красавица и так далее. И мы думаем, что в этом счастье состоит. Здоровье поддерживаю хорошо. Но счастье-то на самом деле это не обстоятельства. Они могут меняться. Сегодня ты здоровый, а завтра ты больной. Безнадежно. Завтра тебе объявили приговор, медики, и сказали, у вас онко, к сожалению. Я был на УЗИ у одного брата. Спросил, как часто приходится говорить неприятные вещи своим пациентам. Ну, а у него не такой поток. Так, в таком городишке провинциальном он работает, кабинетик у него, и так люди заходят на УЗИ. Он говорит, ну, примерно раз в день мне приходится говорить людям страшные вещи. Раз в день. Это было несколько лет назад. Сейчас, наверное, чаще. Обстоятельства меняются в жизни. А вот наша реакция на эти обстоятельства зависит от того, в каких отношениях мы с Богом. Что у нас с духовным миром. Вот от этого зависит счастье. У римлян такая была в древности поговорка «деньги – морская вода». Они имели в виду, что чем больше человек пьет эту воду, чтобы жажду свою утолить, тем больше хочется пить. Вот что означала эта поговорка римлян. Деньги – это морская вода. Никогда не бывает много. Христос потом приводит в пример лилии. И Баркли считает, что это были алые анемоны, которые очень красиво цвели на палестинских лугах. И так уж получалось, что эти цветочки очень быстро увядали. День отцвели, потом, значит, их использовали для того, чтобы обогреваться, потому что с дровами проблема, и приходилось вот эти красивые цветы после их быстрого увядания использовать для топки. Почему Христос говорит, если цветы так вот цветут красиво и потом будут брошены в печь, вот откуда эти образы взяты? Алые анемоны. Их жизнь очень скоротечна. Братья и сестры, наша жизнь очень тоже скоротечная. Мы живем дольше, чем алые анемоны. Но в плане вечности это примерно то же самое. С позиции вечности это примерно то же самое. Жизнь очень коротка. Как сказал мой 5-летний сын, пап, как незаметно жизнь пролетела. Второй вывод. Он был убежден, что богатство дает покой. Это неправильное убеждение. Откуда мы сделаем такой вывод? С чего мы взяли? Он сказал, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся. Ешь, пей, веселись. Покойся. Некоторые думают, что материальные блага дают покой. Я давно уже слышал об одном миллионере долларовом, который сказал, я готов отдать $1 000 000 за душевный покой. Если бы я точно знал, что мне будет обеспечен душевный покой, я отдал бы $1 000 000. По великой иронии, он может получить его бесплатно без своего $1 000 000. Обратись ко Христу, который сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И при этом он не требует ни одного цента за это. Это можно сделать бесплатно. Как много людей, обманутых, несчастных, не знающих истины, не знающих Евангелия, не знающих Христа. Но как тогда, так и сегодня люди гонятся за покоем, но не там его ищут. Да, интересно получается. Сначала человек полжизни тратит здоровье, чтобы накопить деньги. А потом полжизни тратит накопленные деньги, чтобы восстановить здоровье, которое он тратил на накопление денег. Какой глубокий смысл жизни? Друзья, вы только вдумайтесь в этот смысл жизни сегодняшнего современного человека. Какой ужас! Зачем ты живешь? Только вот для этого русский фольклор, Пушкин. Помните эту, да, сказку про золотую рыбку? Старуха вечно была недовольна. Вот что бы у нее там не было, начиналось все с корыта нового. И сколько бы у нее не было там в жизни прибытка, все мало, мало и мало. Уже давным-давно Агур сказал мудрую вещь: у ненасытимости две дочери, давай, давай. Никогда не будет много. Вот сколько человеку не давай, как бы у него не был поставлен хорошо бизнес, доходы, ему всегда почему-то кажется, что он что-то еще недополучает от этой жизни. Почему-то всегда кажется, что мало, надо еще. Вон у моего там друга, там знакомого, он уже вот чего достиг, а я еще где-то там в низах. История про Амана, библейская история уже, говорит нам о том, что человеческая душа ненасытима вот в своей какой-то погоне алчной. Аману было мало того, что Мардохея, ну как-то с ним расправиться, ему нужно было, чтобы весь народ. Вот казалось бы, какая тебе разница, у тебя и так столько славы, у тебя все есть, ты при деньгах, тебя царь чествует больше всех, и тебя зацепило, что какой-то там человечек не встал перед тобой, не поклонился тебе, и тебе мало показалось, ты захотел его народ весь истребить. Какой ужас! Это вот сущность человеческой души. Он не успокоится, пока не истребит иудейский народ. Таков человек в своей сущности, в своей природе греховной. Третье. Личное богатство богач предназначил только своим эгоистическим целям. Еще одно его безумие вскрывается, когда все посвящается себе любимому. Когда вся жизнь только должна все вокруг меня крутиться. И когда человек делает себя центром вселенной, это безумие. Такой человек не способен служить ближним. Такой христианин бесполезен в руках Божьих, потому что он только живет для себя. И он поставил в центр своей программы жизненной свои личные интересы и не больше. Кто-то сказал, что эта притча содержит больше всего притяжательных местоимений. Смотрите, он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, сломаю житницы мои, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, много добра лежит у тебя. И вот все эти местоимения, их обилие, говорит о том, что человек очень сильно был сконцентрирован на своих личных интересах. Он других не видит, он видит только себя. Это безумие, это безумная жизнь. Он не имеет права на счастье, такой человек, у которого слишком много этих местоимений. «Мне», «моё», «я», «всё для меня». Текст говорит, притчи. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Это было его безумие, все делать для себя. И если мы жизнь посвящаем себе, это вообще бессмысленная жизнь. Тогда чем человек отличается от животного, которое живет для себя и руководствуется инстинктами? Неужели человек так сполз низко до этого уровня? Это смысл животного для себя. И то там они где-то друг другу там могут помочь в животном мире. Для себя это ужасная жизнь, это безумная жизнь. Екклесиаст говорит: «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудр ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Кстати, у Соломона так случилось, что как раз-таки на престол сел неразумный сын. Он не наследовал разум своего отца. И в одни Роваама разделилось царство. Он допустил глупый поступок, глупое решение принял Роваам. Соломон все так долго собирал своим умом. Так он старался, старательно, все в Израиль, все сюда, все в храм. Вот. И достаточно было одного потомка, следующего за ним, для того, чтобы уже начать все это расточать и разорять то, что копил Соломон. Екклесиаст рассуждает об этих вещах и говорит, это, конечно, бремя большое. Мэтью Генри сказал интересную вещь, конечно, это гипербола. Если бы люди могли предвидеть, кому достанется их дом, после того, как они умрут, то многие из них предпочли бы предать его огню, а не благоустраивать. Конечно, никто так не сделает, даже если бы он видел будущее своего имущества. Тем не менее, эти слова заслуживают внимания. Да, это преувеличение. Но в этом преувеличении есть глубокий смысл. Если бы люди знали, как будут распоряжаться с их имуществом, они бы сожгли его еще при жизни. Конечно, это не во всех ситуациях, в некоторых. Друзья, вот когда Бог нам что-то дает, материальное благополучие или какое-то положение, или ты чего-то добился в этой жизни, то хорошо бы посмотреть на эту ситуацию глазами Мардохея, который сказал своей младшей двоюродной сестре Есфире: «И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского? Не думай, что Бог тебя просто так вот поместил в царский дом, чтобы ты получала там наслаждение в этом царском доме, все брала от жизни. Бог не для этого тебя туда разместил. Он дал тебе все это для того, чтобы ты послужила его народу, его программе». Поэтому, друзья, дорогие, братья и сестры, если Бог что-то нам дает и доверяет в этой жизни, то, может быть, это для какой-то определенной цели, а не просто для того, чтобы ублажать себя. У Бога есть план для каждого из нас, не только для Есфири, не только для Мардохея. Я верю, что у Бога есть план относительно каждого из нас. Далеко не все хотят войти в понимание этого плана. И если Бог что-то доверяет, материальные блага, то почему бы не спросить себя: «Господи, а для чего ты помог мне этого достичь и добиться? Только для того, чтобы я ублажал себя?» Четвертое. «Думал, что богатством можно насытить не только тело, но и душу. Душа не насыщается всем этим. Душе нужно нечто большее. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Он даже разговаривает не со своим телом. Он говорит своей душе: ешь, пей, веселись, ублажайся, наслаждайся. Это он душе своей все посвящает, но душу этим не насытишь. Екклесиаст говорит: все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Богач, почему ты не читал Екклесиаста? Где твоя Библия, богач? Почему ты так рассуждал со своей душой? О, если бы ты читал Екклесиаста, ты бы знал этот текст: все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Он хотел насытить свою душу этими благами для тела. Христос говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Когда-то, будучи юнцом, я любил библиотеку моей бабушки. Это еще Богородский, Хабаровский край. Я жил у своих старичков какое-то время, и я любил эту старую литературу. И я подшивку читал: «Радостная весть», «Баптист Украины» столетней давности, 1927 год. Там много разных интересных вещей. И вот какой-то брат-проповедник излагает там одну ситуацию, случай. Конечно, это древний, вот старинный, век назад это было. И вот он приводит случай, как муж и жена решили обогатиться очень быстро. И они начали продумывать, какой бизнес им предпринять. И они решили заниматься, значит, производством сахара. Поля, посевы, уборки. И вот как-то, работая на поле, прибегает туда их дочурка и говорит: «Папа, мама, к нам какой-то дяденька пришел домой, и вот что он мне дал». И там, значит, такая монета дорогостоящая, я уж не помню там номинал, ценность этой монеты. Но когда они увидели эту монетку в руке дочки, их глаза засверкали. И они спросили, а где этот дяденька сейчас? И дочка говорит, он спит у нас дома. И внезапно обоим пришла одинаковая мысль, и мужу, и жене. Зачем тут работать на плантациях, когда в нашем доме спит богатый дяденька? И они быстро сообразили свой злобный план. И хозяин решил для смелости зайти в кабак и выпить. Когда он это сделал, выходит, и его встречает ямщик и говорит, «О, Иван, привет, поздравляю, с чем?» «Ну, сын же твой вернулся». «Как вернулся? Он же там где-то без вести пропал или погиб там во время войны». «Да, я его лично подвозил, сейчас он дома у тебя, иди встречай». Внезапно хмель прошла, он бежит домой, жена выходит из дома и говорит, «Все отлично, я все уже сделала». «Что сделала?» «Горло перерезала». Он закричал в ужасе, «Это наш сын! Как сын?» Сердце останавливается у матери. Отец залазит на табуретку и в петлю. Люди сильно хотели разбогатеть быстро. Вот такие примеры приводились в наших баптистских журналах столетней давности. Я бы не рискнул такое рассказывать, эти ужасы, если бы баптисты столетней давности не рассказывали их. Это ужасно, когда человек гонится за богатством. Кто-то сказал, что погоня за длинным рублем укорачивает жизнь. Это в России, в Америке за долларом. Пятое. Он рассчитывал на долгую жизнь, отодвигая день смерти на далекое будущее. И это очевидно. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, на многие годы. Кто тебе сказал, что тебе обещали многие годы? С чего ты так решил? Никто из нас не имеет права заявления такие делать даже самому себе. Я буду долго жить. Кто тебе сказал? В нашем селе жил один мужичок, который занимался своим здоровьем. Он даже молодежи показывал, смотрите, ребята, сюда и делайте выводы. Он хорошо занимался своим здоровьем. Тренировки, спорт, ему было уже 60, и он выглядел атлетически. И говорил, что я доживу до 100, и в моем роду все были долгожители. Однажды он полез убираться там в цистерне, и его ноги были в холодной воде. Он вылез оттуда, через какое-то время какой-то фурункул вылез. Ну, в общем, что-то пошло не так. Заражение. С этим заражением он срочно был госпитализирован. Я не помню, сколько. Это прошло уж лет 10 с тех пор. Может быть, 2 недели прожил. Я не помню. И я был на той могиле, когда мужики копали и рассказывали вот эти вот истории про него, как он собирался прожить до 100. Одна какая-то маленькая вавка, и этого спортсмена не стало. Кто тебе сказал, что ты проживешь до 100 лет? Откуда такая самоуверенность, даже если ты сегодня чувствуешь себя в форме, даже если у тебя нет амбулаторной карты в поликлинике, откуда ты знаешь, что ты проживешь долго? И это было безумно, рассчитывать на долгие годы. Интересно, что Валтасар, он тоже, видимо, рассчитывал на долгую счастливую жизнь. Вы знаете, что случилось в ту ночь исторически, когда Божий перст написал на стене «Мене, мене, текелу парсин»? Что произошло в ту ночь? Вообще, что происходило в Вавилоне в ту памятную ночь исторически? Царь Валтасар четко понимал, что там, за стенами, осаждают его город персы. Но он был настолько уверен, что Вавилон – это такая несокрушимая твердыня, что этот бастион никто не может взять. Там так все чудесно было сделано. И реки, там каналы орошали этот город. И никак не подступиться никаким армиям, и никто его не может взять. Провизии полно. А осаждающей стороне долго трудно находиться возле города, потому что эту всю армию нужно чем-то кормить. Это очень дорогостоящее удовольствие осаждать город. И долго не протянут осаждающие. Скорее, те дольше протянут, кто внутри города. Поэтому нужно было, конечно, действовать долго, быстро. И что предпринимают персы? Они начали просто рыть еще канал. Армия Кира. Начали рыть канал. И когда они все, вот инженеры персидские, там просмотрели, там геодезически что там можно сделать, они приняли решение копать. И вырыли еще один канал, русло целое. И потом нужно было всего лишь немножко усилий для того, чтобы перешеек прокопать. И вода, эти каналы защитные, они хлынули вот в это ответвление. И эти солдаты могли вброд перейти и под воротами. А в эту ночь, именно в эту ночь, царь устроил большую пьянку в Вавилоне, собрал 1000 вельмож, и этим самым он хотел сказать, что нечего беспокоиться, у нас тут все замечательно. Этим пьянством он хотел показать этой пирушкой, что я спокоен, и мне, нам ничего тут не угрожает. Таким образом, как бы он веселился и успокаивал других. Но именно в эту ночь, когда он устроил этот судьбоносный роковой пир, именно тогда персидские солдаты отвели русло. Именно в ту ночь они проникли в город, и Валтасар был убит. И, кстати, об этих подробностях очень хорошо говорит Иеремия. Если бы они были внимательны и послушны, они не сделали бы этой глупости. А Иеремия уже давно говорил, что вброд перейдут. Там такие детали интересные, вот в 50-х главах, очень интересные детали, говорит Иеремия. Кто внимательно бы читал этого Иеремию, они бы знали, как будет происходить осада этого города. В ту же ночь еще один безумный богач. Он думал, что долго проживет и что его город надежно защищен. Некоторые даже усматривают, что в притче о безумном богаче Христос где-то мысленно мог простираться даже к этому безумному Навалу. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его и безумие его с ним. Был еще один безумец, богатый, который думал, что он тоже долго проживет. И он думал, что вся жизнь должна вокруг него вертеться. И ему никакого дела не было до Давида, Божьего избранника, потому что он был сосредоточен на себе. И вы знаете судьбу этого безумца, Навала, что с ним стало. Хороший текст есть в Псалме 48-м, восточный смысловой перевод, может быть, он попроще его, легче понять. «Не бойся, когда богатеет человек, и добро его дома множится. Ничего не возьмет он с собой, умирая, и добро его вслед за ним не пойдет. Пусть при жизни считал он себя счастливцем, люди хвалят того, кто преуспевает. Он пристанет к роду своих отцов, что вовек не увидит света». Лишнее слово написал. Богатеет. И последнее, шестой вывод. Почему этот богач был безумным? Свои главные инвестиции он вложил во временные сокровища, а не в вечные. Это великое безумие не разобраться в инвестициях. Сегодня, я не знаю, как в Америке, но в России там просто как-то повально люди рассматривают варианты, куда вложить. Куда вложить? В какие проекты? И они открываются с большой скоростью, всякие разные компании, куда бы можно вложить. И я знаю друзей, знакомых, которые вкладывают куда-то, получали какие-то доходы, прибыли, потом раз, и компания обанкротилась. Сегодня многие россияне заняты этим вопросом, куда вложить свои инвестиции. Потому что все нестабильно, все дешевеет, не понять что, инфляция, все так вообще в мире нестабильно. И многие головы забиты этой темой. Куда вложить? И почему-то ни одна мысль не проникает в голову, что есть другие еще банки, другой банк, который не сгорает, где не моль, где вор не подкапывает, моль не ест, ржа не истребляет. Это небесный банк. Это надежный банк самый. Но они в него не верят. Интересно, что в этой притче даже не сказано, богатство твое, урожай твой возьмут у тебя. Дело гораздо сложнее. Душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется все, что ты заготовил? Душу возьмут. А на это он не рассчитывал. Он думал, как спасти богатство, но прицел был, приговор был не на богатство, а на душу, которыми эта душа хотела себя вот этими богатствами окружить. Слово греческое «требует назад», а «апайтусин» – «брать обратно». Это слово говорит о том, что не просто украдут, своруют эту душу, а ее позовут обратно, откуда она и пришла. Она пришла от Творца, и Творец ее забирает. Ее возьмут обратно. Дорогие друзья, братья и сестры, наша душа должна вернуться когда-то обратно тому, кто ее дал. Так бывает с тем, кто собирает, инвестирует в сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Копящий. Слово греческое говорит о том, что накоплением занимался этот человек. Ранний учитель церкви Амбросий сказал хорошо по этому поводу. Нагота бедняков, дома вдов, рты детей – это те житницы, которые не нужно ломать, они будут всегда. Это те житницы, которые ломать не надо. И если человек вкладывает туда и помнит бедных, помнит вдов, сирот, и вкладывает туда, в эти рты, вот эти инвестиции никогда не прогорят. Кто узнает этих людей? Одного зовут Александр Белл, а другой Марк Твен. Где-то я читал о том, что Александр Белл когда-то предложил Марку Твену инвестировать свои накопления в его проект. А что за проект? Я хочу изобрести такой аппарат, чтобы люди могли на расстоянии друг друга слышать, разговаривать. Это вздор какой-то, не может быть, это сказки, это фантазии. И Марк Твен вложил в другой проект свои сбережения. И тот проект прогорел. Он потерял свои деньги, свои гонорары. А через короткое время имя Александра Белла прозвучало на весь мир, как изобретателя телефона. И слово-то Белл, да? Отсюда же. Марк Твен не поверил. Для него это показалось сказкой. Почему он не инвестировал, почему он не согласился на это предложение? Потому что он не смог поверить, что этот проект действительно реальный. Почему большинство людей в вечности прогорят и обанкротятся? Потому что они не поверили слову Христа, они не поверили Евангелию. Что есть другой банк, что есть другие инвестиции, непрогораемые. Глупец тот, чьи планы заканчиваются у могилы. Друзья, дорогие, братья и сестры, я не потрясаю ваши кошельки. Я обращаюсь в первую очередь к своему кошельку. Неважно, сколько ты зарабатываешь, сколько ты имеешь и в какой стране ты живешь, благополучно или не очень. Богачом этим безумным может стать и тот, который небогато живет. И к безумным богачам может не относиться человек, который действительно имеет хороший доход. Все дело в позиции сердца. Куда я вкладываю? Во что? Вокруг чего крутятся мои интересы? Чему посвящается моя жизнь? И где мое сердце? В чем пребывает? От этого зависит вот эта оценка Христа. Относишься ты к безумным богачам или нет? Поэтому в первую очередь я, конечно же, проверяю свое отношение к своему кошельку. Когда-то я прочитал статистику смерти. Она уникальна. Нам всем придется умереть. Из 100 рожденных 100 умирает. Вы представляете эту статистику? Удивительная статистика смерти. Из 100 рожденных 100 умирает. Нам всем придется оставить, рано или поздно, но это произойдет. Все, что ты накопил, все, чего ты достиг, добился, все придется оставить на этой земле. Все, я уже не буду читать этот длинный текст. Итак, Христос подытоживает. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее». Вот они где инвестиции. Сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Таково Евангелие. Можно спеть песню, если вы не возражаете, может быть, какую-то другую. «Если б обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где б нашел я сердцу утешения? Стоило ли жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, чтоб найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах. Во Христе лишь счастье я найду. Аминь».